Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодняшнее интервью кому-то может показаться очень тяжелым. Моя собеседница Наташа Хатчинсон из Мельбурна откровенно рассказывает о своем опыте борьбы с лейкемией. По профессии Наташа медсестра, сама много лет работала с онкологическими больными, но свой диагноз стал для нее полнейшим шоком. Эту беседу мы решили записать накануне важной даты Всемирного дня донора костного мозга, чтобы рассказать вам, насколько важны доноры и что стать донором и спасти жизнь может каждый из нас. Я сразу хочу сказать, что история Наташи со счастливым концом, поэтому дослушайте подкаст до конца. Но если сейчас вы проходите через какие-то сложные моменты в жизни и боитесь тяжелых переживаний, то тогда, может быть, стоит отложить прослушивание. Во-первых, спасибо огромное, что согласились поделиться своей историей. Это очень важно для нас и, думаю, для наших слушателей. А почему это важно для вас?
А для меня это важно. Я хотела бы рассказать людям немножко о своей истории и о том, как важно иметь представление о том, что такое рак крови. И, конечно же, как можно помочь, самое главное, пациенту с дальнейшим лечением. Потому что каждый из нас, из вас может быть донором и спасти жизнь человеку. Вот это мое самое главное сейчас, наверное, да.
Послание, что я хочу сказать. Да. Я понимаю, как раз очень важный месяц, и тем более даже день именно донора костного мозга.
Вот. 18 сентября,
да,
по-моему.
Да. И настолько как-то люди об этом не знают, может быть, и как раз наша беседа поможет кому-то обратить на это внимание.
Однозначно, это было бы замечательно.
Да. Можете тогда немного рассказать о своем диагнозе, как вы впервые о нем узнали и как развивались события?
Но да, наверное, кто не хочет вступать в клуб раковых больных и больных онкологии, но рак не дискриминирует никого, и выбор может пасть на любого человека, на ребенка, на мужчину, на женщину, на старика, на молодых. У меня, я заметила в январе 2018-го, заметила синяки по телу. Очень большие были, такие необычные для меня. И дочка мне говорит: мама, ты должна обязательно пойти сдать кровь. Я говорю: ой, да ну что ты, будучи медсестрой, я как бы о себе меньше всего мы думаем. Все время больше про пациентов, как облегчить им жизнь. И все-таки она меня за ручку, можно сказать, привела. Сдала я эту кровь, и через 3 дня получила результат от моего GP со страшным диагнозом лейкемии, острый лейкоз. И в этот же день меня сразу же положили в больницу. И осталась я там на 6 недель, где мне стали проводить лечение, интенсивная химиотерапия и всего прочего, да.
Ну, то есть это было вообще как гром среди ясного неба.
Абсолютно. Быть вегетарианкой, не курила, не пила, все время думала о своем здоровье, о здоровье других. И вот так вот бах, и, конечно, это было, да, большим шоком.
Помогло, да, что вы сразу начали лечение, или все-таки,
да,
не однозначно было времени на принятие какое-то?
Да, мне давали 35% шансы на выживание. Нас собрали, помню, в госпитале всю нашу семью, и гематологи рассказывали, как, что, и что ожидать, и что не ожидать. И, конечно, было шоковое состояние, но я собралась силами и решила, что буду бороться, да. И до сих пор борюсь, и как бы не испугалась, наверное, так. Да, старалась не испугаться. Конечно, боялась, что там говорить это. Не надо кривить душой.
И на каком-то этапе вам потребовалась пересадка костного мозга?
Ну да, это когда при раке крови обычно они проводят полгода, год химиотерапию, а потом, когда больной входит в ремиссию и раковые клетки восстанавливаются, их убивают химиотерапией, потом обязательно нужна пересадка костного мозга. В моем случае это был мой брат, который подходил мне 100% по генотипу. Сделали пересадку через полгода после моего официального диагноза.
Как проходит вот эта пересадка? Вы, когда мы предварительно общались, упомянули, что сначала нужно убить полностью иммунную систему.
Да, да, да. В этом и есть как бы пересадка костного мозга. Подразумевается, что у тебя убивает твой больной мозг, и потом, когда он как бы обнуляется, то обнуляется в том смысле, раковые клетки, гемоглобин падает, белые кровяные тельца падают, нейтрофилы, полностью весь биохимический кровяной состав. И только тогда, когда ты находишься, можно сказать, на нуле, тебе вводят способом переливания вот этих стволовых клеток, это как переливание крови. У тебя стоит центральная вена, которая идет к сердцу, катетер, и через него все происходит, все вливания, вливают стволовые клетки. Угу. Это буквально проходит полчаса, 40 минут.
А и... вот этот период, когда... подготовка идет к этому процессу, насколько
да, тяжело. Да, подготовка очень жесткая, потому что после полугодовой химии пациенту дают еще более жесткую химию, как бы вторичную, которая должна вот подготовить тело именно к обнулированию вот этих вот клеток. Обычно еще они проходят полностью радиацию тела. Вот это вот очень серьезная фатальная, может быть, процедура. Кондиция. Mm-hmm. Да, для тела больного очень серьезные последствия могут быть, и также может пройти буквально вот сразу же, как бы радиация очень в больших дозах дается полностью. Ты лежишь, можно сказать, голый один в комнате, и на тебя идут вот эти радиоактивные излучения. Так подготавливают твое тело к обнулению, так если сказать, да. Mm-hmm.
Какой период был самый тяжелый для вас? Когда вы только узнали диагноз или когда вот эта процедура страшная?
Проходила? Наверное, да, когда диагноз и когда вот это вот, да, принятие, что тебе нужно бороться. И да, когда ты смотришь на своих детей, когда ты смотришь на своих, на мою маму, я смотрела на семью и поняла, что я это буду делать, да, для них. Хотя было, конечно, очень тяжело. Про свое лечение, да, я сказала, что я была в госпитале, но я ездила полгода, каждый через день я была в госпитале, в целые 6 месяцев. И каждый раз мне вливали 600 миллилитров каждый второй день в течение полугода. Можете себе представить? И также вливали тромбоциты. То есть вот это я хотела тоже сделать ударение на сдачу крови.
То есть обычным донором крови
обычный
стать,
донор,
да?
крови, mm-hmm. да, mm-hmm. да. Потому что крови мне нужно было очень много. Потому что когда проходишь лечение, то падает гемоглобин очень сильно, и ты не можешь функционировать, естественно. То есть у меня вот это вот головокружение были бесконечные, в обмороке, просто от того, что гемоглобин был низкий. И вот мне 2-3 юнита крови обязательно. То есть я приходила к 8 и уходила в 6-7 вечера. И это было через день каждые полгода. Можете себе представить?
Как на работу.
Как на работу. То есть они медсестрички, и я вот сижу, но я была вообще никакая. Я ни с кем не разговаривала. Я была настолько больна. Меня просто муж на каталке на кресле привозил. Высаживали меня под ручки. И вот там вот меня... как бы давали вот эту кровь, тромбоциты, химию, что потом надо было против пневмонии, там, по протоколу мне давали еще плюс всякие лечения, на которые у меня были бесконечные код блу и медколы, я падала в обмороке, опять меня отправляли в эмердженси. В общем, вот это вот, вот такая вот свистопляска, это лейкемия, потому что это очень жестокое лечение, очень агрессивное и жестокое, да, можно сказать, один из самых таких вот brutal cancer. Есть low risk, маленький риск, как бы medium и high risk. Вот я была в high risk, то есть когда у меня была мутация, произошла вот этих моих хромосом на таком уровне, что вся моя кровь, весь мой костный мозг, когда брали биопсии, брали каждую неделю практически, очень часто из подвздошной крови как бы убирают кусочек кости, берут. Это тоже очень такая неприятная процедура, но ни с чем не сравнится, когда в спинной мозг вливают химиотерапию. И все мои анализы и все-все отправляли в Сиднейский детский госпиталь, потому что я как бы была в возрасте, 46 лет мне было, когда меня диагностировали, а лейкемия у меня была полностью детская, вот эта вот, которой да. только дети болеют. Да. И я была, у меня очень много ресерчев на мне сейчас делают. И
смотрят, то есть вы участвуете как... в исследовании, да?
Да, да, чтобы... я иду в исследовании, да, да.
Чтобы это помочь, вот, может быть,
помочь
в лечении.
Да, 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 в лечении, потому что узнать, как бы они мне дали очень такой жесткий педиатрический детский протокол. Все настолько было мутировано, настолько было плохо, поэтому вот это вот, конечно, да.
Да, интересный момент, что детский рак был.
Да, 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 очень детский и очень такой, ну, не то, что рея, но для вот моего возраста это было, да. И я выдержала вот этот педиатрический протокол, потому что для детей сейчас 85% выживаемости, у них очень хорошие показатели, вот детской лейкемии на самом деле. Да, если двухлетний ребенок, я знаю, это ужасно, когда дети болеют, но у них очень хорошие прогнозы. К сожалению, что не скажешь про взрослых. Вот мне давали 35%, и, конечно, вот эти 35%, они всегда у тебя сидят в твоем мозгу, что только 35, но все-таки и вот так вот ночью ты иногда просыпаешься и думаешь, ну что, надо бороться или уже ладно? Потом, нет, надо. И вот так опять карабкаешься тихонечко.
Наташа, вам помогло то, что вы сама медсестра и, может быть, много раз поддерживали больных, а теперь нужно было поддержать саму себя?
Ну да, вот много раз меня спрашивали этот вопрос. На самом деле это очень двояко, потому что, с одной стороны, вроде как я знаю, как тело работает, как органы и что ожидать, но, с другой стороны, слишком... ну, не глубокие, но знаний было достаточно, чтобы еще больше, ну, не то что испугаться, но настроиться на плохое тоже. Иногда говорят, что если ты не ведаешь, то, может быть, и лучше, как бы полностью доверяешься врачам, а здесь ты анализируешь правильно, неправильно, и как бы ожидаешь от своего тела то, что может быть, то, что ты знаешь, что уже было, потому что я работаю медсестрой в госпитале в одном из самых крупных в Мельбурне и смотрела очень много лет за раковыми больными и за людьми после пересадки спинного мозга.
А, то есть вы прямо в этой же сфере и работали, да?
Да, да, да. И я в свое время была онкологической медсестрой, образовывала, так сказать, новых пациентов, которые только обнаружили, что у них рак. Я давала им полностью информацию, что нужно делать и куда обращаться.
То есть настолько вы были в теме? Это, конечно.
Да, была очень в теме, и поэтому, да, когда узнала про свой диагноз, это было большим шоком для меня и для моей семьи. Да,
да, конечно. Но давайте вернемся к вот этому вот процессу пересадки костного мозга. Ваш брат подошел полностью. Если бы этого не случилось, как происходит процесс выбора донора?
Да, на самом деле очень интересно, потому что когда мне нужна была пересадка, мне врачи сказали, и они тут же через неделю, наверное, пришли и сказали: мы еще не знаем, как твой брат, потому что он в России, конечно, ему надо было сдавать все анализы и кровь, но мы уже нашли для тебя пару доноров, один в Америке, один в Германии. И, конечно же, очень важно, вот сейчас я хочу обратить внимание, что в Германии каждый человек, достигший 18-летнего возраста, встает сразу же в базу данных, его вводят в реестр костного мозга. Поэтому очень много доноров из Германии по всему миру.
В Австралии как с этим?
В Австралии, к сожалению, люди не знают очень много вот именно про донорство. Очень много знают про быть донором, сдать кровь, а вот именно костного мозга. И вот сегодняшний разговор, я надеюсь, что, может быть, поможет, даже если 10-20 человек после нашего разговора пойдут и зарегистрируются в этот реестр пересадки костного мозга, это уже будет большая победа для меня. На самом деле это нужно просто позвонить, я думаю, это Red Cross организация, и сказать, что я хочу быть донором костного мозга. Вас пригласят, вы сделаете своп изо рта и носоглотки, по-моему, и будете ждать. То есть донору позвонят, когда пациент будет с ним полностью
совпадать.
Совпадать с генотипом, по совместимости, да, и вас проинформируют, что вам нужно прийти там в один из больших госпиталей, либо это Royal Melbourne или Альфред, это у нас, вот я про Мельбурн говорю, также в Сиднее, и наверняка в Брисбене и в Перте это есть, и вы сдаете кровь, и дальнейшие с вами разговаривает врачи по пересадке костного мозга и обрисовывают вам всю ситуацию дальнейшую, что нужно делать. Чем больше доноров будет по миру, тем лучше, потому что мы никогда не знаем, кому понадобится действительно вот это лечение, такое как пересадка костного мозга.
Как проходил процесс восстановления уже после этой процедуры?
Восстановление, да, тяжелый, конечно, процесс, нелегкий, много осложнений, потому что после пересадки костного мозга очень часто возникает реакция заболевания, называется трансплант против хозяина. Это когда клетки донора борются с клетками пациентов, да, и вот это происходит отторжение. И, к сожалению, после пересадки костного мозга может произойти отторжение любого органа, начиная от сердца до почек, печени, мышцы, все что угодно. Да, в моем случае у меня, к сожалению, произошло отторжение. У меня очень серьезные нарушения с кожей произошли, с соединительной и мускулярной системой. Но сейчас я прохожу специальное лечение. И лечение как бы помогает вот с подавлением клеток моего донора, да, и мои клетки должны восстанавливаться, вот такое вот лечение. Так, если...
А это повлияло на внешний вид, если можно?
Очень повлияло, да. Очень внешне изменилось просто, можно сказать, до неузнаваемости. Это очень сложно. Вот это было сложное принятие себя, когда буквально за полгода изменилась совершенно внешность, лицо у меня очень сильно дало. Да. Осложнение на лицо и на соединительной ткани. То есть очень сложно было ходить, разгибаться. Вот. такие проблемы у меня были, но я никогда не падала духом и не вешала нос. Как говорится, купила себе велосипед, который дома у меня стоит, и каждый день занимаюсь, хожу, гуляю, стараюсь пару километров обязательно пройти и стараюсь жить дальше.
Вы вышли на работу недавно, правда?
Да, да. Это у меня очень большой прорыв для меня. С апреля месяца я вышла в свой же госпиталь, стала опять работать медсестрой после 3-летнего перерыва. И, конечно же, очень счастлива, рада, что я могу опять быть в строю и помогать больным, потому что для меня это очень важно. Это, наверное, одна из самых моих главных задач в жизни – помогать другим людям. Да. И поэтому эту профессию я выбрала не случайно.
Что-то изменилось после вот этого вашего опыта сейчас в вашем общении с пациентами и подходе к работе?
Да, наверное, да, еще больше любовь к пациентам, и еще больше эмпатия к ним, и возможность понимать их боль и их проблемы еще больше, чем 3-4 года назад. Это однозначно.
Наташа, вы вообще сильный человек? Вы знали, что у вас вот такая сила и оптимизм, и настрой на хорошее есть?
Да, наверное, я больше оптимизм, чем пессимист по жизни. Это однозначно. И всегда стараюсь воспринимать, если у меня какие-то проблемы в моей семье или у меня лично, спокойно. И стараюсь решить эту задачу, если она стоит передо мной, так же, как вот я решила, как я поборолась с раком. Сейчас я в ремиссии, надеюсь, что буду еще какое-то время. Еще момент такой, что ты никогда не знаешь, насколько ты сильный на самом деле. Так вот можно говорить, вот они там когда говорили, ой, да, ты сильная, там такая сика. Но сколько раз хотелось просто закрыть глаза и не просыпаться, поверьте мне, очень много, да.
А что давало силы просыпаться все-таки?
Ну вот как-то вот думаешь, ну все-таки вот я всегда думала, ну может быть все-таки вот завтра будет вот чуть лучше, все-таки буду надеяться. Ну и потом вот дочка приходит, сын как бы, как-то так вот они меня, да, наверное, из-за детей однозначно. И вот, конечно, благодаря, да, своей семье я выжила однозначно, потому что очень было тяжело. Была на грани полностью, да. Но потом как-то вот, а сейчас уже ты вспоминаешь, раньше я не могла об этом говорить однозначно. 2 года назад совершенно я плакать начинала, и как бы у меня были совсем другие, я не могла проанализировать, что произошло со мной. И вот только недавно, можно сказать, 1.5 года назад, вот это вот стало... Мозги так работают, да, что происходит анализ того, что было, и потом уже как бы укладывается по полочкам, и ты уже об этом можешь говорить нормально. Уже я могу это с улыбкой сказать. То есть вот это вот для меня, наверное, большой прорыв такой, да. И сейчас мой самый главный девиз – это не принимать жизнь как должное, а принимать это как дар. И я стараюсь не обижаться, любить свое время на земле и жизнь такой, какая она есть, и жить сейчас и сегодня, потому что завтра может не быть, как бы ни банально это ни было.
Хорошие слова. Mm-hmm. Огромное вам спасибо за откровенность. Большое спасибо mm-hmm. за эту беседу. И я желаю, чтобы вы оставались в ремиссии, mm-hmm. чтобы восстанавливались.
Спасибо огромное, Света.
Mm-hmm. Радовали пациентов на своей работе.
Mm-hmm. Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.